Золотое пенсне. Когда я смотрю на эти массивные рукописные книги, содержащие в себе нашу работу за 1894 год, то, признаюсь, мне очень трудно бывает выбрать из такого обилия материала случаи наиболее интересные сами по себе и вместе с тем наиболее рельефно иллюстрирующие те особенные способности, которыми отличался мой друг. Перелистывая эти книги, я вижу свои заметки относительно отталкивающей истории красной пиявки и ужасной смерти банкира Кросби. Я нахожу тут также отчет об Адлтонской трагедии и странном содержимом древнего британского кургана. Знаменитое дело о Смит-Мортимерском наследстве тоже относится к этому периоду, так же, как выслеживание и арест Гюреса, бульварного убийцы, подвиг, которым Холмс заслужил собственноручное благодарственное письмо от французского президента и орден почетного легиона. Каждое из этих дел могло бы послужить темой для рассказа, но я того мнения, что ни одно из них не соединяет в себе так много странных и интересных пунктов, как эпизод в старом Йоклейском поместье, заключающий в себе не только печальную смерть молодого Вилугби Смита, но также и последующие события, бросившие такой любопытный свет на причины преступления. Была ненастная бурная ночь конца ноября. Холмс и я просидели молча весь вечер. Он, занятый при помощи сильной лупы разбором остатков надписи на палимпсесте, я, углубленный в новейший трактат про хирургии. Ветер завывал на Бейкер-стрит, и дождь яростно хлестал в окна. Странно было в самом центре огромного промышленного города чувствовать мощь природы и сознавать, что для ее элементов весь Лондон не более как кротовины, покрывающие поля. Я подошел к окну и выглянул на улицу. Редкие фонари освещали грязную дорогу и блестевшие от дождя тротуары, и один-единственный кэб катился по воде со стороны Оксфордской улицы. «Хорошо, Ватсон, что мы не должны выходить на улицу сегодня ночью», — сказал Холмс, откладывая в сторону свою лупу и свертывая палимпсест. «Довольно я потрудился. Это тяжелая работа для глаз. Насколько я разобрал, это не более чем отчет аббата второй половины XV века».
«Эге, что это такое?»
Среди порывов ветра до нашего слуха донесся топот лошадиных копыт и протяжный скрип колеса, задевшего тумбу. Виденный мною кэп остановился у нашего подъезда. «Что такое ему нужно?» — воскликнул я, видя, что из кэба вышел мужчина.
«Что ему нужно? Ему нужны мы. А нам, мой бедный Ватсон, нужны пальто, шарфы и галоши и всякие вспомогательные средства, какие только человек выдумал для борьбы с непогодой. Но постойте, кэп уехал. Есть еще надежда. Человек задержал бы его, если бы он хотел, чтобы мы ехали с ним. Спуститесь-ка, дорогой друг, и откройте дверь, так как все порядочные люди давно уже спят».
Когда свет от лампы в передней упал на нашего ночного посетителя, мне нетрудно было узнать его. Это был молодой Стэнли Гопкинс, многообещающий сыщик, к карьере которого Холмс не раз обнаруживал практический интерес. «Дом он?» — — стремительно спросил Гопкинс. — Войдите, дорогой сэр, — послышался голос Холмса сверху. — Надеюсь, что у вас нет никаких видов на нас в такую ночь. Сыщик поднялся наверх, и наша лампа осветила его блестевший от дождя непромокаемый плащ. Я помог ему снять его, между тем, как Холмс поправлял огонь в камине. — Теперь, милый Гопкинс, устраивайтесь поудобнее и грейте ноги, — сказал он. — Вот вам сигара, а у доктора есть рецепт лекарства, заключающего в себе горячую воду и лимон. Очень хорошее лекарство в такую ночь. Должно быть, важное дело заставило вас выйти из дома в такую бурю. —
Действительно важное, мистер Холмс. Хлопотливый денек достался на мою долю, уверяю вас. Читали вы что-нибудь об Эвклейском деле в последних выпусках?
Сегодня я ничего не читал из написанного позднее 15 века. Ну, да это был только один столбец, и к тому же факты совершенно искажены. Так что вы ничего не потеряли, а я не терял времени. Это в Кентском графстве, в 7 милях от Чатама и в 3 от железной дороги. Мне телеграфировали в 3:15, я был в старом поместье Иоксли в 5 часов, произвел следствие, вернулся на Чаринг-Кроссскую станцию с последним поездом и оттуда поехал прямо к вам.
Что означает, полагаю, что дело для вас не совсем ясно?
Это означает, что я не вижу в нем ни начала, ни конца. Насколько мне кажется, это самое запутанное дело, которое мне когда-либо приходилось вести. А между тем, сначала оно казалось таким простым, что немыслимо было сделать ошибку. Нет никаких поводов, мистер Холмс. Вот что меня смущает, я не могу найти повод. Налицо мертвый человек, этого нельзя отрицать. Но, насколько я вижу, нет ни малейшей причины, чтобы кто-нибудь захотел сделать ему зло.
Холмс закурил сигару и прислонился к спинке кресла.
«Послушаем-ка, в чем дело?» — произнес он.
«Добытые мною факты ясны», — начал Стэнли Гопкинс. «Теперь мне остается только узнать, что они все означают. История, насколько мне кажется, заключается в следующем. Несколько лет тому назад этот деревенский дом, старое поместье Йоксли, был снят пожилым человеком, который назвал себя профессором Коромом. Он был больной и половину своего времени проводил в постели, а другую бродил вокруг дома с палочкой, или же садовник катал его в кресле. Его очень любили немногие соседи, навещавшие его, и он пользовался репутацией весьма ученого человека. Его прислуга состояла из экономки, миссис Маркер, и горничной, Сусанны Тарльтон. Они обе состояли при нем со дня его переезда, и, по-видимому, обе женщины с прекрасным характером. Профессор пишет научный труд, и потому нашел нужным год тому назад пригласить секретаря. Первые 2, пробовавшие у него работать, были неудачны, но третий, мистер Виллугби Смит, очень молодой человек, прямо с университетской скамьи, оказался как раз тем, что требовалось профессору. Его работа заключалась в том, что он все утро писал под диктовку профессора, вечера же он обыкновенно проводил в отыскивании источников для работы на следующее утро. В прошлом этого Виллугби Смита нет ничего говорящего против него. Ни когда он был мальчиком в Уппингхайме, ни юношей в Кембриджском университете. Я видел его аттестаты, и по ним оказывается, что он всегда был приличным, спокойным, работящим малым, без единой слабости. А между тем этого мальчика настигла смерть сегодня утром в кабинете профессора при обстоятельствах, которые могут указывать только на убийство. Ветер завывал за окнами. Холмс и я придвинулись ближе к огню, между тем, как молодой инспектор медленно, пункт за пунктом, развивал свой странный рассказ.
«Обыщите всю Англию, — сказал он, — и вы не найдете хозяйства, в котором прислуга была бы более сдержанной и не подвержена влиянию извне. Целыми неделями ни одна из них не выходит за пределы поместья. Профессор был поглощен своей работой, и его не существовало ни для чего, кроме нее. Молодой Смит не был знаком ни с кем по соседству и жил почти так же, как его хозяин. Обе женщины ничего не имели такого, чтобы отвлекало их от дома. Садовник Мортимер, катающий профессора, пенсионер армии, старый крымский солдат с прекрасным характером.
Он живет не в доме, а в коттедже, состоящем из трех комнат и находящемся в противоположном конце сада. Вот и все люди в старом поместье Йоксли. Вместе с тем калитка сада находится в 100 ярдах от большой дороги, идущей из Лондона в Чатам. Она закрывается щеколдой, и всякий может беспрепятственно войти в нее. Теперь я передам вам показания Сусанны Тартон, единственного человека, имевшего сказать что-либо положительное об этом деле. Это было перед полуднем, между 11 и 12 часами. Она в это время была занята развешиванием занавесей в верхней спальне, выходящей окнами в сад. Профессор Корм был еще в постели, потому что в плохую погоду он редко вставал раньше 12. Экономка была чем-то занята в задней части дома. Виллугби Смит находился в своей спальне, которая служила ему и кабинетом. Но в эту минуту горничная слышала, как он прошел по коридору и спустился в кабинет, как раз под той комнатой, в которой находилась она. Она не видела его, но говорит, что не могла не узнать его быстрой твердой походки. Она не слышала, чтобы он запер дверь кабинета, но приблизительно через минуту услыхала страшный крик, раздававшийся в комнате внизу. То был дикий, хриплый крик, столь странный и неестественный, что нельзя было разобрать, кто его издал, мужчина или женщина. В то же самое время послышался тяжелый стук, потрясший весь дом, и наступила тишина. Девушка с минуту постояла, как окаменелая, затем, набравшись храбрости, побежала вниз. Дверь кабинета была заперта, и она открыла ее. На полу лежал распростертый молодой Виллугби Смит. Сначала она не заметила никаких признаков насилия, но когда попробовала поднять его, то увидела кровь, хлынувшую из нижней части шеи. В ней была сделана очень маленькая, но очень глубокая рана и задета сонная артерия. Орудие, которым была нанесена рана, лежало тут же на полу. То был один из тех маленьких ножичков, которые встречаются на старомодных письменных столах, с ручкой из слоновой кости и несгибающимся лезвием. Это была одна из принадлежностей письменного стола профессора. Сначала девушка подумала, что молодой Смит уже умер. Но когда она полила его лоб водой из графина, он на мгновение открыл глаза. «Профессор», — пробормотал он, — «это была она». Девушка готова поклясться, что таковы были в точности его слова. Он отчаянно пытался сказать еще что-то и поднял правую руку. Затем упал мертвым. Между тем явилась и экономка, но она уже не слышала последних предсмертных слов молодого человека. Оставив Сусанну возле тела, она поспешила в комнату профессора. Он страшно взволнованный сидел на постели, потому что достаточно слышал, чтобы убедиться в том, что случилось нечто ужасное. Миссис Маркер готова поклясться, что профессор был еще в ночном костюме, да и действительно для него немыслимо было одеться без помощи Мортимера, который должен был прийти в 12 часов. Профессор заявил, что он слышал только отдаленный крик и ничего больше не знает. Он не может дать никакого объяснения последним словам молодого человека. Профессор — это была она, но думает, что это был бред. Ему кажется, что у Виллугби Смита не было никаких врагов, и он не может ничем объяснить преступление. Он первым делом послал садовника Мортимера за местной полицией. Немного позднее старший констебль послал за мною. Ничто не было тронуто до моего приезда, и были даны строгие указания, чтобы никто не смел ходить по дорожкам, ведущим к дому. Представляется роскошный случай испытать на практике вашу теорию, мистер Шерлок Холмс. В сущности, не было недостатка ни в чем. За исключением мистера Шерлока Холмса, — добавил мой товарищ с несколько горькой улыбкой. — Ну, послушаем. Какого рода работу исполнили вы? — Прежде всего, я должен попросить вас, мистер Холмс, взглянуть на этот набросок, который даст вам общее понятие о расположении кабинета профессора и о плане дома и местности вокруг него. Он поможет вам следить за произведенным мною следствием. Гопкинс развернул лист бумаги и положил его на колени Холмса. Я встал и поверх плеча Холмса изучал план. Это, конечно, очень грубо набросанный план, и на нем нанесены только пункты, которые я нахожу существенными. Все остальное вы сами увидите впоследствии. Прежде всего, если предположить, что убийца вошел в дом, то каким образом она или он вышел? Несомненно, по садовой дорожке через заднюю дверь, из которой легко попасть в кабинет. Всякий иной путь был бы крайне сложен. Скрылся преступник, должно быть, тем же путем, так как из двух других выходов из кабинета один был блокирован Сусанной, избегавшей с лестницы, а другой ведет прямо в спальню профессора. Поэтому я сразу обратил свое внимание на садовую дорожку, которая промокла от недавнего дождя, и, конечно, обнаружил бы следы ног. Мое расследование доказало мне, что я имею дело с осторожным и опытным преступником. На дорожке не было никаких следов. Однако же не могло быть сомнения в том, что кто-то прошел по траве, окаймляющей дорожку, для того, чтобы не оставить после себя следов. Я не нашел ничего похожего на отчетливый отпечаток ноги, но трава была утоптана, и кто-то, несомненно, прошел по ней. Пройти же мог только убийца, так как ни садовник, ни другие обитатели дома не приходили сюда сегодня утром. А дождь начался только с ночи. «Постойте», — прервал его Холмс, — «куда ведет эта дорожка?» «На большую дорогу. Какой она длины?» «Приблизительно 100 ярдов». «В том месте, где дорожка переходит калитку, вы, наверное, могли обнаружить следы. К несчастью, дорожка вымощена в этом месте кирпичом. Ну, а на дороге? Она вся была превращена в жидкую грязь. Досадно. Ну, а следы на траве какое имели направление? Невозможно было определить. Не было ни одной ясной линии. Большая или маленькая нога? Нельзя было разобрать». Холмс издал возглас нетерпения. «С тех пор все время лил дождь и свирепствовала буря», — сказал он. «Это труднее будет прочесть, чем полимпсест. Ничего не поделаешь. Что вы предприняли, Гопкинс, когда убедились в том, что ни в чем не можете убедиться?» «Мне кажется, мистер Холмс, что я убедился во многом. Я знал, что кто-то осторожно вошел в дом. Затем я осмотрел коридор, устланный циновками, на которых не могло остаться никаких следов. Он привел меня в сам кабинет. Это скудно меблированная комната. Главная вещь в ней — большой письменный стол с прикрепленным бюро. Последнее состоит из двух рядов ящиков с небольшим шкафчиком между ними. Ящики были открыты, шкафчик заперт на ключ. Оказывается, что ящики всегда бывали открытыми, и в них не хранилось никаких ценностей. В шкафчике находилось несколько важных бумаг, но незаметно было никаких признаков, чтобы его пытались открыть, и профессор уверил меня, что там все цело. Достоверно известно, что не было совершено никакого воровства. Теперь обратимся к телу молодого человека. Оно было найдено возле письменного стола слева от него, как показано на плане. Рана была нанесена с правой стороны шеи, и сзади, так что почти невозможно предположить, чтобы он сам нанес ее себе. «Разве что он упал на ножичек», — заметил Холмс. «Именно. Эта мысль пришла мне в голову. Но мы нашли ножик в нескольких футах от тела, так что это немыслимо. К тому же существуют показания о его предсмертных словах. И, наконец, есть вот это очень важное вещественное доказательство, которое найдено зажатым в руке покойника». Стэнли Гопкинс вынул из кармана маленький пакетик, завернутый в бумагу. Он развернул ее и вынул золотое пенсне с двумя висевшими на нем оборванными концами черного шелкового шнурка. «Виллуби Смит обладал прекрасным зрением», — добавил он. «Не может быть никакого сомнения в том, что это было сорвано с лица или с шеи убийцы». Шерлок Холмс взял в руки пенсне и рассматривал его с крайним вниманием и интересом. Он надел его на нос, пытался читать через него, подошел к окну, посмотрел через это пенсне на улицу, крайне тщательно осмотрел под лампой и, наконец, хихикнув, сел к столу и написал несколько строчек на листе бумаги, который перебросил Стэнлию Гопкинсу. «Больше этого я ничего не могу сделать для вас», — сказал он. «Может быть, это сослужит службу?» Удивленный сыщик прочел записку вслух. Она гласила: «Разыскивается женщина с хорошими манерами, одетая как леди. У нее замечательный толстый нос и близко поставленные глаза. У нее морщинистый лоб, пристальный взгляд и, вероятно, округлые плечи. Есть указание на то, что она обращалась к оптику по крайней мере 2 раза за последние несколько месяцев. Так как ее очки очень сильны, а оптики не очень многочисленны, то нетрудно будет выследить ее». Холмс улыбнулся при виде удивления Гопкинса, которое, должно быть, отразилось и на моем лице. «Уверяю вас, что мои выводы — сама простота», — сказал он. «Трудно найти предметы, которые представляли бы лучшее поле для заключений, чем очки, особенно такие замечательные, как это пенсне. Что оно принадлежит женщине, я заключаю из тонкости его работы и также, конечно, из предсмертных слов Смита. Относительно же ее изящества и костюма, то это пенсне, как вы видите, имеет великолепную литого золота оправу, и нельзя вообразить, чтобы женщина, носящая такое пенсне, была неряшлива в других отношениях. Вы видите, что зажим слишком широк для вашего носа, что указывает на большую ширину основания носа у дамы. Такого рода носы бывают обыкновенно короткие и грубые, но существует достаточно много исключений, чтобы я настаивал на этом пункте. Мое лицо узкое, а между тем я не могу попасть своими глазами в фокус этих стекол. Следовательно, глаза дамы близко посажены. Вы видите, Ватсон, что стекла вогнутые и необычной силы? Женщина, бывшая до такой степени близорука в течение всей своей жизни, должна отличаться физическими чертами, свойственными лицам с таким зрением, опущенными плечами, морщинами около глаз и на лбу. «Да, — сказал я, — я могу проследить за всеми вашими аргументами. Признаюсь, однако же, что не в состоянии понять, каким путем вы добрались до повторного посещения оптика». Холмс взял пенсне в руки. «Заметьте, — сказал он, — что с обеих сторон зажима приделаны тонкие полоски из пробки для смягчения давления на нос. Одна из них потеряла цвет и до известной степени изношена, другая же — новая. Очевидно, что одна из них отпала и была заменена новой. Я того мнения, что старая полоска была в употреблении не больше нескольких месяцев. Обе полоски совершенно одинаковые, и я вывожу из этого заключение, что дама обратилась за второй полоской к тому же оптику». «Боже мой, это волшебство!» — воскликнул Гопкинс в экстазе восхищения. «Подумать только, что я имел в руках все эти доказательства и ничего не знал о них! Однако же я намерен обойти всех лондонских оптиков. Конечно, это следует сделать. А пока имеете вы еще что-нибудь рассказать об этом деле?» «Ничего, мистер Холмс. Думаю, что вы теперь знаете столько же, сколько и я, вероятно, даже больше. Мы наводили справки, не видел ли кто-нибудь незнакомой личности по сельским дорогам или на станции, но ничего не узнали. Что волнует меня, это полное отсутствие цели преступления. Никто не в состоянии намекнуть хотя бы на тень мотива его». «А, тут я не в состоянии вам помочь, но полагаю, что вы желаете, чтобы мы завтра поехали туда, если это не будет слишком большой смелостью с моей стороны. В 6 часов утра отходит поезд от Чаринг-Кроссской станции в Чатам, и мы приехали бы в Йоксейское поместье между 8 и 9 часами. Ну так мы отправимся с этим поездом. Ваше дело имеет, конечно, несколько очень интересных пунктов, и я с наслаждением займусь им. А теперь уже почти час, и нам хорошо бы поспать немного. Полагаю, что вы можете удобно устроиться на диване перед камином. Перед отъездом я зажгу спиртовую лампочку и угощу вас чашкой кофе».